Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Здравствуйте. Сегодняшний разговор – это часть большего разговора с моей подругой Юлей, которая живет в России. В процессе нашего разговора мы решили не упоминать Юлину фамилию, и вы, наверное, поймете, почему. Как я сказал, разговор был длинный, он занял около 3 часов, и поэтому я решил разбить его на 2 части, и сейчас я представляю первую, и, соответственно, будет еще и вторая. Мы также договорились с Юлей продолжить этот разговор, и через какое-то время выйдет следующая часть. Так послушайте, пожалуйста. Знаешь, у меня есть такое, тут уже как бы установился ритуал в этих моих вот этих конкретных подкастах. Сначала я представляю наши отношения с человеком, потому что я разговариваю только с друзьями, в общем, с какими-то знакомыми. Поэтому у нас есть какая-то история всегда. Потом попрошу тебя еще как-то представить, как ты захочешь себя представить сейчас. Ну, мы с тобой знакомы давно, наверное, примерно с начала «Будда в городе», как он вот появился примерно, как-то вот ты в то время тоже объявилась, мы переписывались сначала, потом в Москве ты приходила ко мне на программы, и, ну и, в общем, как-то у нас завязалась такая дружба, в общем, с какой-то регулярностью переписки и встречи. И вот подкасты мы тоже записывали, ты даже со мной подкаст записал. Ну, смотри, что это был мой подкаст, но ты меня интервьюировал. В общем, какая-то у нас достаточно такая уже долгая и плотная история отношений, дружбы и, вот, и онлайн, и вживую. Вот. И контекст нашего разговора, ну, понятно, что это вот в контексте, собственно, этой темы подкастов, этой серии подкастов, которые я назвал «Дхарма военного времени». И все это как бы началось некоторое время назад. Мы с тобой, во-первых, сами переписывались. И потом там была переписка еще в чате. Я ее, я не знаю, ты видел или нет, но я ее озвучил.
Да, я даже слушала.
Вот, ну, потому что мне показалось это важным, да, такая форма диалога между украинскими и русскими участниками. Ну, русская, собственно, ты была там одна, получается, вот, в том конкретном диалоге. И, собственно, ну, я сейчас не буду все это как-то тогда пересказывать. Я думаю, что мы в любом случае все эти темы здесь же и поднимем снова как-то. Это все случилось, разговор, это обострение разговоров таких после объявления мобилизации в России. Вот. И мы после этого решили с тобой поговорить. Просто там разные были обстоятельства, то, что там то ты, то ты не могла, то я не мог. И вот мы сейчас наконец-то встретились. Вот. И я бы хотел, чтобы ты тоже сейчас что-то сказал, пару слов о себе. Как ты сейчас хотела бы представиться? Кто ты? Что ты?
Ну, относительно себя вообще у меня такая, конечно, с идентичностью у меня сложно в плане какой-то там обычно представляют через часто там какое-то дело, профессию или еще что-то. У меня это какая-то такая очень плавающая вещь, вот, поэтому мне даже сложно.
Или там, знаешь, какой-то «я женщина», «я мать».
Вот так, ну вот, я, вот как-то я тоже так вот свою идентичность не строю, поэтому в этом плане, не знаю, я занималась разными вещами в жизни, да, если об этом. То есть я, кстати, вижу иногда, недавно в Фейсбуке, мне попадаются в каких-то чужих этих штуках какие-то цитаты из себя же, и там подписано, вот, значит, такая-то, такая-то, как бы, писатель. Я говорю, думаю, значит, я писатель, что ли, вот, ну и такие вещи. Я действительно, я писала книги в свое время, я культуролог, я, ну, ну, такие книги именно, нон-фикшн. Вот такого рода.
Про музыку я помню твою книгу.
Ну, не совсем про музыку, да, скорее про культуру и вообще,
Да.
что с нами со всеми происходит во времени, да, как на нас это все влияет, все эти изменения. Вот. И я, безусловно, там большая часть моей идентичности – это практика, да, это все, что связано с осознанностью в каком-то таком, ну, с одной стороны, в секулярном смысле, да, вот секулярного буддизма, да, это все, с другой стороны, там, да, какого-то, но все-таки мистический опыт за этим стоящий для меня тоже важен, да, это какая-то часть тоже моей идентичности как человека с, ну, многолетним образом. Какой-то практики и пути, да, человека, и у меня в этой связи потом уже будут проекты с тишины, были какие-то ретриты, которые я делала, я вела тоже сама. Вот это такая другая часть. Но в контексте, наверное, нашего разговора, я просто много видела этих дхарам военного времени, может, даже все, вот, и то есть там очень многие начинали свой, вот эту идентичность того, что я украинец, например, я украинка. И в контексте этого разговора, наверное, всего, что я могу вам говорить здесь, это, наверное, самый важный момент, потому что у меня такая странная немножко позиция в этом смысле. На самом деле я наполовину украинка, наполовину русская. То есть это не только какая-то по крови генетическая история, это история идентичности тоже, потому что я в существенной степени росла в Украине. То есть украинский – это мой родной язык, на котором я, ну, как бы начинала говорить вот с самого раннего детства. Вот. И, в принципе, тот период дошкольный, да, скажем так, он у меня вот распределялся между Украиной и Россией
А
примерно.
где ты в Украине жила?
Это Хмельницкая область.
Хмельницкая.
Да, Хмельницкая область, вот это такая, ну, такая центральная к западной туда часть Украины. Это такая украинская деревня, такая вот аутентичная, да, скажем, в некотором роде. И, то есть, это как бы мои, ну, во-первых, это вот детский период очень сильно связан с Украиной, да, и это родина моего языка, да, там это родина моей связи с землей, потому что вот это одна из важных для меня частей меня вообще, в принципе, и моя земля это, вот земля в смысле почва, да, вот эта вся природная часть, вот это вот измерение слова родина у меня, конечно, связано в первую очередь с Украиной. Вот. И культурно, да, в плане всего, что там всей украинской культуры, которая через меня прошла, которая, я знаю, это, безусловно, моя культура, это мое племя. Потом я уже там, в большей степени, конечно, находилась в России, то есть я училась в русской школе, там уже, ну, и так далее, и так далее. И таким вторым большим заходом Украины в мою жизнь как раз были последние годы. Последние годы перед пандемией, когда я снова стала жить как бы на две страны, между Россией и Украиной. Вот. И, собственно, вот, к нашей подкасты, которые ты упомянул, то есть и та история, когда я рассказывала про все мои горные походы, отшельничество, да, и так далее, это Карпаты, это Украина. Это все происходило там. И вот эта история про эту мою деревню-монастырь, который не монастырь, все эти, это тоже вот как раз, собственно, Хмельницкая область Украины. Это все как бы происходило там.
А вот ты
И
можешь сейчас сказать, а почему ты туда вот вернулась, как бы так, ну и внутренне, и внешне, вот уже вот, ну, недавно совсем, что тебя туда позвало?
ну, это моя земля, да. То есть
Ну,
это
а
был какой-то очень...
раньше почему не звало? Почему сейчас?
Раньше не то, что не звала, а раньше просто, ну, у меня не было возможности уезжать так надолго от какие-то Москвы, от России, от российских дел. Когда у меня эта возможность появилась, ну, вынуждена, да, там, в связи с болезнью она появилась, там, тогда это было очень естественно поехать туда, потому что, ну, а куда еще? Туда. Вот, то есть я вообще не очень человек города. Мне тяжело дается город, хотя я в нем живу. И я гораздо комфортнее себя чувствую где-то в деревне на земле. И, конечно, для меня, естественно, деревня на земле – это где? Это, ну, Украина. Или там те же горы, там те же Карпаты. Да? То есть, ну, для меня это как-то… То есть даже не стоит так вопрос. Это как-то очевидно какой-то такой выбор. И я так вот и жила на две страны. Там, да? Я гражданка России, у меня российский паспорт. Соответственно, там 90 дней у меня были. После 90 дней, в 90 день я выезжала. Вот, ну и как-то вот так это происходило. Вот, и поэтому, то есть я нахожусь в позиции человека, который, с одной стороны, я, ну, у меня нет какого-то проблемы сказать, я украинка, потому что это правда. Вот, в какой-то моей внутренней реальности. С другой стороны, я точно так же, почти с той же степенью уверенности могу сказать, что я русская, да, я также принадлежу и русской культуре, я гражданка Российской Федерации, я живу в России сейчас и все время войны, да, и моя гражданская ответственность находится здесь, собственно говоря. И это ставит меня в какое-то такое вот очень срединное положение между вот этими двумя реальностями. И, конечно, в этом смысле война, она, ну, через меня прошла таким двойным, как с двух сторон вот этой истории. Потому что, с одной стороны, я, безусловно, ощущаю себя частью Украины, и в этом смысле эта война против меня. Я так это формулирую, и так это чувствую. Ну, это мое горе, это происходит с моей страной. Я не нахожусь там физически, вот. Но в целом, я думаю, я нахожусь примерно в том состоянии, в котором, ну, относительно этого, находятся, например, люди, которые там выехали из Украины в Европу, да, и смотрят на то, что происходит там. То есть я смотрю на то, что происходит там, примерно так же это происходит вот со мной и с моими. И все те свидетельства, вся та, ну, все то, что исходит из инфополя, да, и что я как-то впитываю, я, безусловно, воспринимаю это как свое. Хотя тоже, опять же, там, непосредственно Хмельницкая область, она не в зоне там, непосредственных там, жестких боевых действий. Но в целом для меня это как-то вот так. Вот. И все как бы чувства, да, все стадии, которые происходят, да, там все, они не очень понятны, они мои там, да, вот, не знаю, от горя до ненависти, да, вот я все, в общем, узнаю в себе тоже, что вижу украинцев, потому что это такое же мое, да, но при этом я нахожусь внутри Российской Федерации, да, и я И эта часть украинской идентичности моей, она создает какой-то очень странный тоже иногда контекст. Был, например, период, когда вот этот момент, да, когда ты смотришь какие-нибудь очередные новости, которые связаны там с твоими людьми, с местами, которые ты знаешь лично, своей кожей и своим опытом. И ужас, который происходит там, и потом ты, вот оно только что перед тобой все в телефоне прошло, потом ты это закрываешь, ты выходишь на улицу, и ты садишься в метро. И вот этот вот, ну, испытываю там как будто бы. Был такой момент, наверное, он лучше всего пишет это чувство. Я ездила. Я вообще не могла слушать какой-то период никакую музыку, кроме украинской. Да, вот прямо первые несколько месяцев войны точно. И я помню, как я ездила с этой музыкой в наушниках в метро. И я помню момент, когда я еду в вагоне, и у меня звучит Даха-Браха, но это песня, которая это здоровье. Она Она такая сама по себе достаточно нейтральная, там закрывающая альбом, просто такая вот классическая фольклорная история, прощающаяся, да, типа вот до свидания. Но она звучит во мне в наушниках, я вижу все эти лица людей, сидящих передо мной, да, которых я идентифицирую в этот момент как вот русских, да, как бы. И вот эти слова там, да, на украинском, которые звучат в этот момент, что бывает и здоровье, бывает и нас не забывает, да, они звучат как вот такое как проклятие вот всем этим людям, да, как что-то, что нельзя забыть, что нельзя отменить, что нельзя простить. Да? И в этом смысле я... Ну, то есть, для чего я это говорю? То есть, когда я говорю в этом контексте, что я украинка, я имею в виду, что вот это вот все идет под заголовком «я украинка». При этом есть другая часть меня, которая я русская, я гражданка Российской Федерации. И она тоже переживает сейчас определенный опыт. Опыт тоталитаризма, опыт возобновившихся репрессий, опыт страха, опыт какого-то переживания своей ответственности в происходящем, какой-то очень сложный, связанный с этим процесс, опыт ненависти всего мира к тебе по паспорту. И это еще один, и это тоже отдельный пласт, и отдельный кусок, и огромный кусок внутренней жизни. И когда я говорю о нем, я как бы говорю как русская из позиции русской. И мне даже важно в этом плане говорить, я русская, потому что я сталкивалась уже с этим не раз, да, с тем, что когда я начинаю говорить о своем опыте каком-то, люди говорят, ну, все понятно, ты же украинка просто. Вот. Что, ну, имея в виду, что, ну,
Люди там, твои какие-то
нет,
окружения в
люди,
России или кто?
нет, как раз украинцы,
А,
украинцы.
украинцы.
Они начинают говорить, что, ну, понятно, ты же украинка, русские-то они вот такие вот все рабы и безразличные, а ты просто украинка, и поэтому ты и дальше. И вот здесь мне как раз очень важно вот в этом плане сказать, нет, нет. То есть как бы... Ну, мы, может, отдельно про это поговорим потом, но меня вообще очень сильно смущает вот этот сейчас родившийся и поразивший всех вот этот какой-то вирус имманентных свойств, да, вот русские, они такие, украинцы, они такие, ну, понятно, ты же украинка, ну, понятно, ты же русская. Вот нет, то есть мне важно говорить как украинке, а одновременно важно говорить как русской, да, как вот из этой части идентичности. И не попасть в эту ловушку каких-то имманентных свойств той или другой нации, чего-то такого. Вот, поэтому вот, наверное, вот кто я в этой войне, да, вот моя роль, она примерно такая. И эта роль, и может быть, кстати, это одна из причин, почему я иду на все эти разговоры, да, и вот на этот разговор сейчас, потому что, с одной стороны, безусловно, то есть, я это слышала, и мне говорили, что там, на это можно по-разному смотреть. Можно смотреть так, что там психологи им говорят, что ну, как бы это же двойная травма, переживание двойной травмы, там, да, которая вот сразу с обоих сторон. Но на это ведь можно смотреть так, что это как бы, что одновременно я, ну, в чем-то такой мост, да, между этими двумя реальностями. То есть как будто бы в этой двойной травме есть какой-то ресурс сшивать вот эти вот части, которые ну, сейчас не могут услышать, не могут понять друг друга. Да? Они как будто вот, как будто произошел какой-то разлом очень большой между вот этими двумя мирами, да, между русской какой-то частью, украинской частью. И мне кажется, ну, я просто, ну, это не мой выбор, да, я являюсь в какой-то степени вот этим мостом через этот разлом, да, и, может быть, в этом есть какая-то возможность говорения из немножко другой позиции, да, и, может быть, в этом больше ресурса быть услышанной, да, как по обеим сторонами. Может быть, наоборот, я не знаю, да, ну, как бы часто наоборот, что-то чужое для всех. Но ведь может быть и по-другому, да, и может. И, возможно, это тоже какая-то часть моей ответственности, да, в этой войне, вот как-то.
А вот как? Вот я очень хорошо понимаю твою идею, но в том смысле, что для меня она также важна. Хотя во мне там нет этой вот украинской крови, ну, похоже, вот я не знаю ничего об этом. И вообще у меня до, наверное, до Будды в городе с Украиной было очень мало личной связи как раз. Ну, такой вот, чтобы я там бывал как-то, там бывал проездом как-то очень так вот, ну, как бы не был там укоренен никак. И вот, собственно, с Будды в городе меня начали приглашать украинцы. Ну, я тогда просто выступил после захвата Крыма, как бы тоже выступил, в общем, ясно, и писал достаточно много, что я против, собственно, обозначил, так сказать, свою позицию. И, ну и вот, собственно, украинцы после этого меня начали приглашать, то у меня было несколько разных организаторов, ну, а когда люди уже узнают тебя, то они начинают как-то приходить и знакомиться и так далее. И тогда Украина вот стала для меня люди, ну, через людей, да, вот стала для меня тоже каким-то важным для меня таким пространственным местом. И на облачный ретрит очень много приходило людей украинских, украинцев. И поэтому вот эта разорванность, и поэтому как бы я не могу сказать, что я украинец, но я с Украиной очень сильно. И поэтому для меня понятна эта позиция, что желание сшить эту разорванность, потому что я тоже чувствую, что она проходит через меня. Вот этот взрыв, там, ну, вот через Будду в городе, да, а я это во многом Будду в городе сейчас. И поэтому я ищу, там, вот частично я нашел этот способ, да. Но мне интересно, мне важно знать, есть ли другие какие-то способы. Как ты, вот, какие ты способы ищешь, что ты находишь в этом?
Во-первых, не относительно тут конкретных способов, да, относительно какого-то понимания. Тут дело в том, что, ну, как я это, по крайней мере, чувствую, как раз будучи принадлежа и тому миру одновременно, что на самом-то деле, то есть этот разлом, он очень искусственный в том плане, что он не отражает реальную. То есть, безусловно, реальная война есть, реальное противостояние есть, но линия этого разлома происходит совсем не там, где она происходит сейчас, там, в умах и в душах зачастую. То есть мне... Ну, то есть я это часто слышу, например, от украинцев, да, например, про то, что ну вот есть какая-то, и им это важно, я слышу, что им это важно, да, что есть какая-то история, ну какого-то, вот тут есть Россия, она подавляла Украину столько веков, там, времени и так далее, и вот сейчас это вышло в эту горячую фазу, ну вот. Но мне отсюда, да, из России, прожив здесь много лет, да, и какой-то гражданской жизни в том числе, очень ясно, что это не совсем так выглядит. Что в действительности есть просто определенная сила. Мне сложно назвать ее каким-то конкретным наименованием, потому что в разные эпохи там это были разные люди, разные там какие-то структуры ее представляли. Но это вот какая-то такая вот злая сила, связанная с порабощением и со стремлением к уничтожению всего, стремящегося к жизни и к свободе. Она в России очень сильна, и эта сила, она уничтожает, в принципе, все на своем пути, до чего может дотянуться и здесь, и там, и везде, и где вот дотянется, там уничтожит. То есть это называется крайне ничего личного, да, это точно так же. Ну, то есть
С
она то же
Кавказом
самое,
точно так же поступали. Ну да,
она поступала
внутри
точно,
Российской Федерации сейчас, которая
она и
внутри.
внутри России точно так же, это вообще не про национальное на самом деле. То есть как бы она с русскими поступает точно так же. Если русские выражает это стремление к созданию живого, независимого, свободного, да, вот это, она точно так же поступает с ним. Да, то есть нет границы там между ГУЛАГом, Голодомором там, и так далее, и так далее. Это все один и тот же процесс, в котором задействованы одни и те же силы. И этому, опять же, да, и это даже не советское, потому что до того было, в общем, примерно то же самое, насколько я понимаю, там, во многие эпохи, так или иначе. Просто иногда эта сила совсем захватывала все, да, и становилась такой давлеющей. Иногда она там была уравновешена чем-то еще. И в этом смысле я вижу, что это граница, она ценностная. Она между вот этой вот силой насилие, унижение, да, вот это вот порабощение какого-то и силой, которая исходит из ценностей свободы, из ценностей гуманизма, да, из ценностей вот каких-то подобных вещей, правды вместо лжи, да, там вот. И она представлена и большой частью, на самом деле, российского общества, против которого сейчас ведется это тоже война, точно такая же. Не с меньшей смертностью, важно это сказать, это потому что важное различие пока что. Пока что с меньшей смертностью, но такая же бескомпромиссная, да, в попытке задушить, подавить, уничтожить. И со всем, что, до чего можно дотянуться вовне. С той же Украиной, которая кажется, как уже как общество, да, вот такой же свободной силой, свободной, живой, пытающийся там стоять самостоятельно на вот этой
Вот ты сейчас
ценности.
говоришь, можно я сейчас тебя прерву, вот,
Да.
чтобы просто прояснить, сила, ты имеешь в виду прям вот, ну, как сущность какая-то, что-то метафизическое, или вот что там ты имеешь в виду под этим, под силой?
Понимаешь, это вопрос оптики, да, как это смотреть и как это называть. Потому что, безусловно, то есть историк скажет, что это есть некая преемственность каких-то организаций, каких-то структур, еще чего-то. С другой стороны, это действительно как будто определенная, не знаю, можно назвать это как угодно, да, какой-то вот
Демон.
этот, какой-то демон, да, какой-то вот, который воплощается в разных воплощениях. Это все равно будут просто разные способы говорить об одном и том же, да, как бы. И
Ну, ты вот как это чувствуешь? Ну, вот ты сказала слово «сила». Оно мне понятно именно вот, ну, в каком-то степени, что это... Ну, я тоже родился и вырос в Советском Союзе, в России. Я знаю это, и это действительно буквально на уровне какого-то ощущения связано, я не знаю даже, ну, вот оно как бы в атмосфере. Вот я просто помню, ну, просто частично, например, из-за чего мы переехали, это не было единственной причиной, там какое-то большое количество разных было причин, но вот одна из причин, что мы там с моей девушкой последние годы перед отъездом совершенно, совсем уже, мы очень много ездили, проводили вот лет 5 еще перед отъездом, мы очень много проводили время, ну там точно больше, чем полгода проводили в разных местах мира. И вот каждый раз это возвращение, вот буквально только самолет подлетает, вот он садится, и как будто бы на тебя надели рюкзак тяжелый, как будто бы что-то тебе прибило. Ну, вот у меня это было прям всегда. Я там с ней сверялся, я со многими людьми спрашивал. У них похожее было ощущение. Я не знаю, чисто ли это психологическое, что я знаю, что здесь так, что здесь там. При том, что, ну, это было еще время такое, условно говоря, вегетарианское. Ну, какие-то там вот начало 10-х годов, например, да? То есть, ну, как бы никаких там особо прям вот репрессий, чтобы проявлено было, ничего такого не было. Хотя там, ну, например, вот этот страх милиции, страх ментов, так сказать, он как бы был всегда там, не знаю, вот сколько я себя помню, там, с начала перестройки. В Советском Союзе, кстати, я его, ну, как я еще был там ребенком, подростком там, да, совсем. Ну, и образ милиционера был все-таки там какой-то дядя Степный такой. все что-то такое вот во всяком случае, он транслировался там через телевизор, через все. И я не сталкивался там с какими-то злыми милиционерами. А вот с начала там 90-х это стало, да, реальностью, где ты опасаешься человека в форме. Там, то есть, а человек в форме – это просто представитель власти. Он может с тобой сделать там фактически что угодно. И я не знаю, но вот я говорю, что когда самолет подлетает, еще никакого человека в форме нет. Еще, то есть это может быть лично только мои проекции психологические, но переживается это как действительно такое в атмосфере есть нечто, что тебя просто вот берет и как бы подавляет, стремится подавить. И в этом смысле очень сложно как все время пробираться через это, вот, чтобы освобождаться вот именно в этой среде. Вот. Ну, я говорю, что это не единственная причина, сейчас я скажу, не единственная причина, по которой мы переехали, но она была одна из, в общем-то, одна из. Ну, зачем нам это терпеть, как бы, да, вот зачем, когда мы знаем, как может быть по-другому. Ну, это какой-то, понятно, личный выбор, и здесь у каждого свой, да.
Это все как бы, да, но просто понимаешь, тут мне бы, наверное, мы действительно утонем, если будем пытаться как-то сформулировать эту силу и так далее. Просто сейчас, наверное, если более сузить, да, к нынешней ситуации, сейчас это какие-то очень конкретные, простые вещи. То есть, ну, буквально, да, то есть вот те люди, которые там, это те же самые люди, которые здесь там пытали в тюрьмах, пытали активистов здесь, которые там политических и прочих, которые сейчас там устраивают пыточные в Украине, это те же самые люди, да, это те же самые методы, это та же самая технология, это та же самая идеология, да, подавления и насилия. И она родилась не там 24 февраля, не в 2014 году. Да? То есть как бы... И это не сила, это не то, что русские делают с украинцами. Это то, что вот это, я не знаю, вот эта сила, да, вот эта вот какая-то определенная структура, да, власти, структура насилия делает здесь и
Со
делала
всеми,
здесь, и все
делает со
сильнее делает
всеми.
здесь, делает со всеми, да, и в этом смысле, если есть какое-то деление на, если уж так нужно, на нас и вас, это не русские украинцы, это те, кто либо представляет собой эту силу, либо там порабощен этой силой, либо как бы служит этой силе, да, либо в рабстве у этой силы. И те, кто мыслит свои ценности совсем иначе и пытается с ним бороться всеми силами, какими может. Пытается бороться, ну, как бы не у всех есть сила бороться, да, но хотя бы вот не становится частью этой силы и пытается, насколько возможно, ее вот противостоять. И вот реальный фронт проходит между ними. И для меня, как бы, я это, то есть мне это совершенно очевидно, да, то есть для меня нет никакой разницы, то есть и в этом смысле, то есть, она как бы такая двойная боль. С одной стороны, можно сказать, что она двойная, да, с одной стороны, это моя боль за Украину, за все, что происходит там, да, с другой стороны, моя боль за то, что делают с людьми здесь сейчас, да, вот в тюрьмах, с активистами, с несогласными, со всеми вот этими. Но для меня это не две отдельные боли. Это одна и та же история. И она, ну вот, и как будто отдельная краска просто в этой боли, да, она связана с тем, что, ну, в душах, да, в сознании для украинцев, по крайней мере, так. То есть эта линия происходит не там. То есть для них эти... То есть они провели ее по национальному признаку, и огромное количество людей, которые являются, ну, то есть такой же частью этой борьбы, да, такой же частью этого противостояния, как они, для них оказались вот в зоне зла. То есть вот этот разлом, вот этот разлом, этим разломом мне больно. Мне не больно тем разломом, который между вот этой силой. Это не про то, что давайте все обнимемся, будем дружить, жить дружно. Нет. Есть насильник, есть агрессор, не надо с ним обниматься и жить дружно, да? Но просто он... Разные распределения этих областей, да? И я не знаю, можно ли здесь что-то делать, кроме как говорить об этом, да? И говорить об этой части России, которая тоже вот противостоит этой силе, да? Хотя ей, о ней сложно говорить, потому что это вопрос больших рисков, да, для этой части. В том числе, ладно, когда это твой собственный риск, но ты не можешь там представлять этот риск там, тысячи и тысяч там, других людей. Но мне как будто это кажется очень важным. Причем, если смотреть назад, история как будто справляется с этой задачей. Да? То есть, когда мы, например, ну, это уже набило оскомину, да, приводить этот пример в плане нынешней ситуации, но тем не менее. То есть, когда мы сейчас смотрим там, на Вторую мировую, да, на историю, там, то есть для нас очевидно, что есть вот Германия, есть фашизм, да, а есть, например, там, вот, евреи, да, как бы это вот это другая сторона этой части. Ну, там понятно, что там не только евреи, там вот целый мир, там, да, и так далее. Но ну, и мы это понимаем, да, совершенно так. Мы не говорим, что эти вот евреи, да, это были граждане Германии на самом деле. Это их вина и их ответственность, что они это сделали и напали на весь остальной мир. Это вот они немцы, у них германские паспорта. Вот, то есть как бы...
Ну или были даже немцы, собственно, немцы, но
Да,
антифашисты. Я,
да, да.
кстати, вот вчера буквально мне пришла книжка, да, Мария Ремарк «Ночь в Лисбону», в Лисбоне. Ну,
Я
то
как
есть,
раз перечитывала Ремаркову эту историю. И
ну
это,
вот, да.
да, показатель. То есть история это расставила по своим местам. Нам сейчас это очевидно, да? А ведь тогда было не так.
Тогда,
А
ну вот,
тогда были...
собственно, ремарк, да, про это, что вот,
Да.
собственно, эта ночь в Лиссабоне, как вот эти немцы, которых ненавидела вся Европа, которые вот так, да, вот
Она
если
не
ты
просто
немец, то все.
ненавидела, да, были лагеря для интернированных немцев, да, которых высылали обратно, и где они потом и гибли от фашистов, да, потому что они были. И вот это все, то есть в процессе это, видимо, действительно очень сложно понять, да, но сейчас история расставила по своим местам. Почему? Потому что сейчас ну, потому что звучали голоса тех людей, которые свидетельствовали о полноте, как бы, правды. И, может быть, вот не ремарком, да, вот таким маленьким человечком на какие-то маленькие аудитории, когда у меня есть возможность, да, может, поэтому я считаю нужным свидетельствовать о том, что вот этой вот полноте, как бы, правды, потому что это важно, да, и я понимаю, как это работает там, в остальном мире, в тех же украинцах, потому что, когда я рассказывала тебе в начале историю, да, что я еду в вагоне метро, я ненавижу их всех за то, что они сделали это. Вот, я вижу, как это разворачивается во мне. Это вот все они, сидящие передо мной. Я ничего не знаю про этих людей, да, как бы. Но что они по факту делают, да, из чего состоит их жизнь. Но я вижу, как в моей душе происходит тот же самый процесс. Да, и как бы неважно, останавливать, да, себе, что нет, 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 это не так устроено. Вот. И вот это сшивание, мне кажется, это не вот это вот обнимемся все, помиримся все. Сшивание хотя бы, ну, понятно, что в каком-то духовном, абсолютном смысле, там, все мы одно и так далее, но вот на простом вот уровне сегодняшнем, земном, да, то есть сшивание ткани, сшивание вот этого разлома между людьми хотя бы вот так, да, сначала сшить вот эту ткань реального, общего, ценностного, да, какого-то фронта, который за жизнь, за свободу и пытается держаться на одной стороне, на самом деле, в этой войне, и как-то вычленить эту силу. Я не знаю, можем ли мы с ним что-то сделать, и до какой степени мы можем с ним что-то сделать. Тут сложная история. Но, тем не менее, вот мне кажется, ну, ты спросил, как? Реклама-то, что-то мне сейчас вспомнилось, как ни странно, немецкая реклама. какой-то сети супермаркетов, у них есть просто, ну, вообще у западных компаний есть привычка к Рождеству выпускать какие-то вот подытоживающие год ролики, да, которые как бы вот не про обычном духе там праздник к нам приходит, а именно какие-то такие социальные ролики, по большому счету, большие такие вот. И вот одна из сетей выпустила рекламу как раз такую очень странного Рождества про реально рушащийся мир, про все эти вот разломы, да, которые происходят. И там в финале, ну, о том, как люди не слышат друг друга, да, и происходит вот эта вот война всех со всеми. И страшный такой ролик, прям страшный. Вот. И он кончается тем, что там, условно говоря, мальчик приходит там к бабушке, с которой там, с конфликта которых начался этот разлом, да, и вот это вот все там в какой-то момент, и как-то и просто спрашивает, а может, поговорите со мной, да, как бы, и вот это вот что, давайте разговаривать. Вот как будто вот все, что мы сейчас можем, это хотя бы, ну, давайте разговаривать из своего опыта каждая сторона, и давайте пытаться слышать друг друга. Вот ничего больше как будто я не могу предложить со своей стороны, вот, ну, вот в этом именно разломе, да, что я могу свидетельствовать о своем опыте, я могу свидетельствовать о том, что я вижу сейчас, через что прохожу и что вижу вокруг себя, да, в том, что прохожу, и надеяться на то, что, может быть, это будет услышано. И плюс слышать другую сторону, которая свидетельствует о своем опыте. Ну, и сторон не две, сторон множество уже, да, там уехавшие, оставшиеся, там те, все, да, и вот все. Сначала слышать друг друга и говорить о себе и о своих там чувствах, действиях, переживаниях. А потом, может быть, у меня был в какой-то момент такой, что вместо этого очень сейчас входящего на передний план вот этого «вы не понимаете, вам не понять». Да, потому что каждый переживает настолько уникальный кусок свой личной общей катастрофы, находится настолько в своих обстоятельствах, да, там уехавший украинец, это совсем не то же самое, что украинцы в линии фронта, да, там люди в России, это совсем не то же самое, что эмигрировавшие из России. И вот эти вот разлом, 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 и каждый говорит, вам не понять, что мы проходим, через что мы проходим, что мы переживаем. И я тоже это чувствую, хочется часто это сказать, и украинцам сказать, вы не понимаете, что с нами там происходит, и уехавшим сказать, вы не понимаете, вы нас бросили, вы предатели, вы не понимаете, да? И вместо этого как будто вот остановиться, говорить друг с другом, сначала слышать, а потом, может, как будто такой образ, да, вот этого растрескавшегося шарика, вот этого мира, да, вот этого растресканного сосуда, где каждый в своем кусочке катастрофы, вот какими-то, да, где можем, когда можем, какими-то объятиями, вот это вот, как будто мы уже можем склеить это просто, вот протягивая руку в соседний кусок опыта, да, в соседний кусочек катастрофы, как-то, может быть, какой-то кусочек держаться, да, и вот так вот какими-то объятиями, вот, хоть как-то вот эту общую катастрофу сшить, да, каждый в своем фрагменте находясь. Мне кажется, так. И, может быть, это не приведет к результатам сейчас. Но я не знаю, что мы еще можем делать.
Ну да, у меня тоже какое-то такое, ну, двоякое чувство. С одной стороны, у меня нет надежды, потому что я чувствую, насколько сильна вот эта сила, ну, разъединения, потому что, ну, это это как будто естественный механизм, действительно, он запускается. Ну, как эта ненависть была и к этим немцам. То есть, и когда ты говоришь, что вот есть эта сила, которая, в общем-то, уничтожает все, и все равно кого уничтожать и подавлять. Украинцы попались, будут украинцы, там какие-то кавказцы разной народности Кавказа, их, какие-то внутри России, их, самих русских, их, эта сила всех подавляет. Тем не менее, когда на украинцев нападают, она нападает, ну, как бы вот через этих конкретных русских, которые приходят к ним на их землю и с оружием, и с ракетами и прочим оружием. И поэтому это очень какая-то естественная реакция отторжения вообще всего этого. Вот причем действительно всей истории, всей вот этой вашей культуры, всего. Понятно, что на время. Понятно, что пройдут там какие-то годы. Немало их пройдет, наверное. Там десятилетия должны пройти, как в Германии, собственно. Когда там что-то начнется снова, там что-то сшиваться и дифференциация будет происходить. Вот были такие немцы, были сякие немцы, были еще вот эти, а еще эти. И в этом смысле я понимаю, что какие-то вот эти действия, ну, как бы у меня нет надежды, что сейчас это мы вот прямо сейчас вот я там на своем месте вот сошью тут что-то. Но, как ты говоришь, у меня просто нет другого варианта. Как бы это моя ценность, моя значимость в этом, и я буду это делать все равно, даже если вот оно будет разваливаться и отваливаться и так далее. Но пока, во всяком случае, это маленькое сообщество, которое получилось у нас, оно есть. Эти люди разговаривают. Там есть украинцы, есть русские, есть другие из разных там стран, но все русскоязычные в любом случае. И, ну, у меня в этом смысле тоже такая же, как бы, такая же идея, такая же позиция, такое же чувство, как с этим можно обходиться. Потому что это вот просто это какое-то мое очень личное дело. Но вот ты сказала по поводу свидетельствования своего участка, что ли, участка кусочка трагедии, вот там, где ты находишься. Вот что ты сейчас свидетельствуешь у себя в мире, в своем мире, вокруг себя?
Я, наверное, сначала немножко о себе, а потом о мире вокруг себя, о том, что я вижу вокруг. Конечно, сейчас уже спустя там столько месяцев войны, я понимаю, что я довольно мало чувствую на самом деле. Я мало чувствую боли. Хотя ее было сколько-то месяцев просто зашкаливающее количество. И, ну, то есть, мне кажется, это объяснимо, потому что ведь на самом деле мы первое поколение, мы впервые в истории столкнулись с войной, которая во всех подробностях происходит у тебя на ладони, в твоем телефоне, да, и в твоем. Просто я думаю, то есть, ведь чем была война, ну, для предыдущих каких-то поколений, раньше, там, да, ну, да, что-то там, ты сидишь там, условно говоря, в какой-то своей деревне, ты знаешь, что происходит вот что-то страшное, оно где-то началось, но ты живешь обычную повседневную жизнь, ты этого не видишь, да, ты не знаешь. Ты боишься, что когда-то оно придет к тебе, типа, долетают, может быть, какие-то слухи, но в целом это где-то там, пока оно не пришло непосредственно в твой дом. Ну, есть какие-то там, вот, не знаю, газеты с какими-то заголовками, в общем. И твой опыт боли и войны ты переживаешь уже тогда, когда в твою деревню пришли, да, и вот-вот начали все это делать. А сейчас ты как будто в каком-то смысле все время в этой деревне находишься, да, когда на твоих глазах все это происходит. И, конечно, это с одной стороны, да, с другой стороны, вот этот самый ГУЛАГ, когда люди исчезают, 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 но они вот исчезают, и непонятно. Да? А сейчас у тебя есть видео из пыточных, да, а сейчас это все вот, смотри, да, слушай все эти записи там из полицейских участков, из всего, что происходит. И ты как будто вот в этом постоянном режиме, да, вот в этой вот где-то вырубает предохранитель. И невозможно это вмещать в таких количествах. И, конечно, сейчас я уже чувствую мало боли, но я встречаюсь с ней в каких-то очень странных формах. Она просачивается. Меня, например, последнее время, вот где-то несколько последних месяцев, есть какой-то такой странный, как будто разрыв жизни на две части. То есть есть вот жизнь моего бодрствования, где я, ну, выхожу на улицу, делаю какие-то дела обычные, повседневные, где все вот там много всего и идет обычная жизнь. И каждую ночь в ужасающих подробностях мне снится война, и я на войне. То есть как будто вот такая... Причем в таких подробностях, которые я вообще не понимаю, откуда это вот мозг берет, этого нет в моем опыте. Но это так подробно переживается, с такой яркостью, с такой силой, да, что как будто вот откуда этот опыт неясно. И как-то я с этим встречаюсь там, ну, с чувствами, в каких-то процессах аутентичного движения, например, да, когда у него большой процесс про то, где как раз Украина, там была, ну, там это почему-то связалось с образом собаки, которая у меня была в детстве. Ну, это такое самое-самое мое любимое, дорогое, близкое существо в моем вообще детском опыте. Огромная такая собака. И вот, и что я в украинской деревне, это собака, и вот она растерзана, искалечена прошедшими русскими военными через это, да, и вот лежит она вот в этом растерзанном, искалеченном виде, и как будто и там внутри это и есть как бы моя Украина, и вот это вот переживание того, что все можно как-то понять и принять, но не жестокость. Вот как будто жестокость, на которую оказались способны люди, вот это то, что невмещаемо. И что, и вот это вот, что могу я, да, когда вот там с моим любимым существом, да, вот это вот условное в моей Украине, делаю такое, и там как будто кажется, что все, что ты можешь, единственное честное, что ты можешь, это лечь рядом с этим вот покалеченным существом и вот и лежать, умереть вместе с ним, потому что это единственное справедливое, то есть как бы какая-то история. И для меня очень удивительны места, в которых выстреливает, ну, порой выстреливает, знаешь, боль, потому что я была в какой-то момент у Саши Гершона на тренинге, связанном тоже с этим каким-то новым миром. И там был процесс, ну, про прощание, да, как бы вот с некой миром, который уже никогда не вернется и не будет прежним, вот этим неким новым, и вот тем, что ты потерял. И мне это очень сложный процесс, потому что я не могу горевать о каком-то абстрактном благополучии, да, это для меня слишком большого уровня абстракции, но для меня почему-то внутри так сложилось, что это именно прощание с... Вот с моей Украиной, да, как будто прощание в том смысле, что, во-первых, ее той уже нет, да, это такая рана на ее теле, которая, ну, ее просто нет той прежней. А с другой стороны, я понимаю вот как будто это чувство, что она больше не примет меня. Я прощаюсь с ней, потому что она, ну, я уже не представляю, как я там смогу когда-то быть, да, как будто это вот половина моей жизни, которая и половина моего сердца, любви, всего, а я не понимаю, как мы можем уже дальше. Я не знаю, как я смогу в нее вернуться. Я русская с русским паспортом, да, вот в этом смысле. И это огромная какая-то боль,
Ну, а
утрата.
если бы у тебя был другой паспорт?
Нет, понимаешь, это...
Ну, вот если я просто это для чего спрашиваю? Потому что если убрать паспорт, то вот что останется вот?
Ну, то есть это же не с моей стороны. Это как будто... Я понимаю, что это с ее стороны, да, вот это вот она уже не примет меня, да, как
Ну, она не примет только там формально по паспорту или еще. Ну, я просто почему бы вот сейчас к этому?
да.
Потому что этот вопрос для меня самого тоже, у меня же паспорт тоже. российский, я все еще с этим паспортом, и я задаю себе этот вопрос, как это для меня, а вот если я туда приезжаю, вот если исключить эти, ну, формально, что да, я понимаю, что ты с этим паспортом там еще какое-то время долго вряд ли, да, можно будет войти, просто въехать. Но вот кроме этого, там, не знаю, язык, хотя ты говоришь на украинском, там еще что-то может быть. Вот есть ли еще что-то, что вот
Нет,
именно
понимаешь,
пускает?
тут такая история. То есть с моей стороны вообще нет проблем. Более того, я не раз за время всей вот происходящего сейчас произносила фразу вполне искренне. Я часто так считаю, что, ну, когда все стали уезжать из России, да, и мы говорили, что, ну, единственная страна, куда я представляю свой переезд, это Украина. Я, безусловно, хотела бы жить в Украине. Вот, как бы. Когда-то, когда это будет возможным, когда-то, как-то я бы хотела жить там, а не в России. Ни в каком другом месте мира. То есть с моей стороны это так. Но во всем, что происходит, я сейчас как будто не могу себе представить. То есть это вопрос не в паспорте. Да? Вот приезжаю я в свою деревню. Да все знают, что я жила в России, вся деревня знает. Да, как бы. И как я вообще могу это сделать? Да?
Ну вот я
Как
про это
я?
скорее, то есть не по паспорту тебя будут в деревне сильно там встречать, а
Да. А
может быть.
по факту того, что вот я здесь, сейчас и так далее, да, то есть тут есть как будто критическое несоответствие того, что я чувствую, да, туда, и что с той стороны выходит. И, в общем, в этом плане.
Но это ведь ты тоже ведь это проецируешь сейчас, ну, как
Нет,
будто
да,
бы.
это безусловно, это вот как бы то, как я, как мне кажется, я понятия не имею, как оно там будет, как что, это скорее вот это ощущение. Ну, в общем, не знаю. Мне, ну и опять же, это сейчас так, мне как будто сейчас очень важно, ну, в последние годы вообще было важно там быть, да, и прикасаться к этому всему, а сейчас в степени важно, да, вот быть как-то, вот эту землю трогать, обнимать ее реально, вот быть там. Я не могу. И я, кстати, была, вот сейчас как раз, когда мы с тобой не могли поговорить, я была в деревне, в Беларуси. В Беларуси, но она такая деревня, то есть, условно говоря, там до Минска 350 километров, а до Киева 150. То есть это такой вот... И она на берегу Днепра. Ну, прям тот дом на берегу Днепра. И я вот месяц, я каждый день выходила на этот берег Днепра, который там буквально через несколько десятков километров, вот эта самая вода, она вот становится Украиной, да, она вот течет туда. И это был какой-то важный опыт, то есть вот касаться этой воды и хотя бы так обнимать, посылать вот эту какую-то любовь, вот эту молитву, вот это все туда, вниз по течению. Это тоже, знаешь, такая странная история. Ты видишь эти новости, и в них каждый день на правом берегу Днепра, и на левом берегу Днепра, и там происходит ад. Ты выходишь, у тебя абсолютно мирно, и никого до горизонта, и вот это твой правый берег Днепра, того самого, той самой реки, той самой воды. И как будто только вот... Ну, это было про что-то важное, что хотя бы так вот через какую-то... через воду, через какую-то такую материю вот этого коснуться, хотя бы вот так это обнять, да, и послать туда, вниз по течению, вниз по течению. А я не знаю, когда... Просто для меня... Мы не знаем, что будет дальше. Для меня как будто это очень больное чувство, если я не смогу никогда больше на самом деле прикоснуться к этой земле. У меня это какая-то почти непереносимая внутри чай, штука, но это вот... И это одна какая-то история, которая происходит во мне, но она очень личная, да, субъективная. Знаешь, как бы разбираем по эмоционально. Боль. Следующий раздел. Страх. Страх в первую очередь, как человека, живущего в тоталитарном государстве, такое открытие. Страх очень унизительная вещь. Он очень унижает. Потому что даже чтобы поговорить с тобой, да, вот разговор, то есть надо предпринимать какие-то условные меры безопасности. Я говорю открыто, я говорю то, что думаю, да, я не готова цензурировать свои слова, я просто, ну, я просто не умею. Но вот эта необходимость думать о том, что ты можешь сказать, когда ты можешь сказать, кому, в каких контекстах. Когда ты видишь каких-то других людей, которые за пределами России, которые просто открыто, честно там о чем-то говорят, рефлексируют, это ужасно унизительно. Необходимость бояться – это ужасно унизительно. И при этом риск объективен, он существует. Я понимаю, что даже там вот этот разговор, ну, как бы он может привести к любым последствиям для меня. Я отдаю себе в этом отчет. И более того, пока это видео лежит в интернете, то есть до конца моих дней, да, я понимаю, что как бы этот риск остается для меня. Да, и я просто принимаю и живу с фоном этого как бы вот страха, да, каким-то образом. И страшно то, что, понимаешь, все это происходило медленно и постепенно, но на самом деле произошло очень быстро, как-то вот одновременно. И настолько быстро, что это не получается даже осознать. Я вот смотрела тут...
Это что? Что?
Ну, вот я попытаюсь объяснить, то есть я смотрела, тут фраза была в интервью, Полоскова сказала Дудю, вот что... На самом деле те люди, которые сейчас остались в России, там, да, не эмигрировали. На самом деле они тоже как бы эмигрировали в том смысле, что они тоже живут в совершенно другой стране. Просто их об этом никто не спросил. Да? И вот в этом смысле это произошло очень быстро, что ну, психика не успевает, да, условно говоря. Я еще та прежняя из прежнего мира, а мир уже новый. То есть я знаю себя, я всегда была, ну, то есть я как-то всегда видела свою эту миссию, чем бы я ни занималась, да, там, будь то книги, будь то там ретриты, там, еще что-то. То есть как-то всегда про правду и про смысл, кристаллизацию смысла, артикуляцию правды, да, и вот этот поиск, это какая-то была важная часть, ну это и была я, даже не то, что важная часть. И вдруг я обнаруживаю себя в мире, где все это под запретом, где нельзя называть черное черным и белое белым, где слова означают свои противоположности. И это такие правила игры. Я, понимаешь, я еще помню, это действительно невозможно осознать, потому что я помню тот же самый город, в котором я, да, ту же самую Москву, там, и вот та же самая я, когда была кампания в мэры Москвы, и был Навальный, как бы одним из кандидатов, стояли такие, ну, был волонтерский штаб Навального, да, я в нем состояла, в волонтерском штабе Навального, и стояли такие кубы по Москве, так называемые, ну, вот как-то вот некие точки у метро, там еще где-то, где просто вот такие же люди, как я, обычные волонтеры, просто стояли и разговаривали с людьми, которые мимо них там выходили из метро и проходили, там, да, и просто про Навального, про там систему сегодняшнюю, про власть, почему мы считаем, что так, а не так, да, почему как бы это... То есть для меня это была история не про Навального как такового, да, в тот момент, у меня к нему было куча своих претензий, да, а просто про, ну вот я делаю что-то, что, как мне кажется, все-таки есть у меня не какой-то большей правде, честности и справедливости, но важно не это. Важно то, что, ну, иногда там возникали такие моменты, когда я на этом кубе, там, ну, как-то так получалось, оставалась вообще одна. Да, то есть вот просто я одна, и вот я разговариваю с другими там людьми, которые идут, и мы обо всем этом говорим, спорим иногда, там еще что-то, ну, какие-то вот процессы коммуникации происходят, люди разговаривают, и я не чувствую никакой угрозы для себя. Мне не страшно оставаться одной на этом, разговаривать с людьми о таких вещах. Это абсолютно естественно воспринимается. У меня не было так... Ну, и и вот, и как бы вот это естественная нормальная реальность, которая внутри меня такова и есть. И вдруг я оказываюсь в мире, где я ловлю себя на том, что, смотря какое-то там видео, я делаю звук потише на случай, что, ну, здесь очень плохая звукоизоляция, вдруг соседи услышат, что я смотрю. И я не могу осознать, как вот я попала из этой точки в эту. Как это случилось? Как? То есть это не... Я не могу это понять, понимаешь? И в какой-то момент, то есть ты читаешь про это в книжках, да, это какой-то, кажется, ну, такой утрированный мир, иллюзорный. Но, понимаешь, как оказываешься героем антиутопии, потому что я вдруг ловлюсь на том, что я, прежде чем выйти из дома, я проверяю, полностью ли у меня заряжен телефон, потому что я не знаю, вернусь ли я домой. Я не знаю. Потому что я, там, например, еду по каким-нибудь там волонтерским своим связанным с беженцами делами, да, и потому что у меня там антивоенный значок на сумке. Я не знаю. То есть как бы у меня в телефоне, телефоны там ОВД-инфо и так далее, все это забито на всякий случай, чтобы в случае быстрого доступа, да, тех немногих адвокатов, которые еще здесь защищают людей, которые здесь остались. И вот это моя повседневная реальность. Как так получилось? Вот эти значки, да, которые... Господи, я в юности ходила со значком анархии. Ну, просто вот у меня был такой подростковый период. Это было... Ну, сейчас мне нужен телефон ОВД-инфо, чтобы выйти с антивоенным значком. И более того, я ведь... Когда-то мне казалось, что сейчас, понимаешь, я проделала большой путь какой-то с конца 2010-2011 года, еще тогда. Какой-то борьбы, которая тогда была очень естественной за прирастание какой-то сначала просто честности в этой стране. Сейчас начиналось с митингов, ну, как в Беларуси, когда-то за честные выборы, да, и я была на всех из них, я всегда выходила. Все, кого я знала, выходили на них. И это был такой почти праздник, это было как-то естественно и сознание своей ответственности, тогда активизм еще не было синонимом преступления. Тогда это было что-то хорошее. И я много всего делала там, да, в волонтерских штабах и так далее, и так далее. Я тут в благотворительности в НКО для какого-то там развития гуманистического общества в России, да, и огромное количество людей, там, моих знакомых, моих друзей, мы все это делали. Нам казалось, что мы можем что-то изменить, а теперь я выхожу с антивоенным значком на сумке, и это, и вот это максимальный гражданский поступок, который я могу сделать. И как бы, и я это делаю не потому, что я думаю, что этот значок что-то изменит. Конечно, нет. Я это делаю с одной единственной целью. Для того, чтобы кто-то такой же, как я, знал, что он не один. Потому что мы все сейчас переживаем такую степень отчаяния и какого-то одиночества, изолированности, что вот этот маленький знак кому-то, что ты не один, он важен. Он важен, он иногда может быть спасителен, но ну, что вот эта вещь, которая когда-то была просто, ну, это вообще не предмет для разговора даже, что это теперь такое геройство, это ужасно, это унизительно. И это не получается осознать. То есть это произошло так быстро, что это не получается осознать, как мы, то есть как бы оказались в этом мире. Это с одной стороны. А с другой стороны, понимаешь, я точно так же не могу осознать до сих пор, Я последний раз была действительно перед пандемией в Украине. И я помню это. Я помню, как я в Киеве уже тогда уезжала, ехала на вокзал. Ну, вообще, была там несколько дней в Киеве. И ездила на этом самом, на Uber Green. Ну, то есть такой тариф в Uber, где можно выбрать электромобили. То есть, как бы... И я помню, я приехала в Москву, я выхожу с поезда и думаю, ну, круто, а почему я в Москве никогда Uber Green не вызываю? Ну, как-то же лучше на электромобиле, чем на бензиновом. И пытаюсь это сделать и понимаю, что в Москве никаким Uber Green не пахло. Ну, то есть, это к чему? То есть, это как будто... Ну, то есть такой уровень цивилизации, да, который вот как бы здесь его нет еще, да, там, то есть это вот показатель того Киева, как я его в последний, из которого я уезжала, и вот этот вот Убергрин, да, а теперь пункты обогрева, куда приходят люди, чтобы вот телефон зарядить, да, и там и погреться просто, потому что в домах они замерзают. Как, у меня вот эти две штуки, я их до сих пор не могу соединить, я не понимаю. То есть как так могло случиться? Как так получилось? То есть и вот этот Киев и Киев, да, мы уж не говорим о каком-нибудь Мариуполе, Мариуполе, да. Но вот это я и я нынешняя, да, которая выходит на улицу с телефоном ОВД-инфо и не знает, вернется она или нет. И происходят вещи здесь, то есть ты открываешь новости про какие-то очередные принятые законы и так далее, и в них невозможно поверить, потому что... И в этом, кстати, есть ловушка. То есть... Потому что кажется, все время кажется, ну нет, ну до этого-то не дойдет, ну просто так не может быть, ну это же бред, ну это уже совсем в это нельзя поверить. И оно доходит, 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 а вот все внутри все равно отрицает, говорит, нет, я сейчас проснусь, этого не может быть. Так в книжках писали, когда просто создавали какие-то придуманные миры, ну так не может быть в реальности. И одна из самых тяжелых вещей вот в этом ощущении, непонятно, как так вышло, да, вот этого изменения мира до неузнаваемости медленно, но очень быстро в итоге, это вот этот момент, что еще ощущение, что ты оказался как будто окружен оборотнями. Потому что ты жил среди людей, нормальных людей, ну, как бы обычные люди. Обычные, не кровожадные, не какие-то, то есть они... которых ты знала, да, там, с которыми имела какие-то дела, и вдруг... Понимаешь, когда вот в феврале, еще в начале, когда все там говорили, будет, не будет война, да, вот все уже были эти разговоры, я всегда говорила, что нет, войны не будет, потому что по одной единственной причине. Потому что, ну, я не могу себе представить ситуацию, чтобы войну можно было продать людям. Ну, ты ее не продашь людям, ну, как бы они не купят это. Ну, это такая дичь, которую, ну, вот в чем угодно людей можно убедить, но это, ну, это же вообще дичь, люди не схавают это. Поэтому, конечно, ни войны не будет. И то, как люди ее схавали, то есть это еще один, ну, то есть неосознаваемый момент во всем этом. То, что тоже так же не помещается в сознание, потому что... Ведь знаешь, оказалось, что это какой-то такой вирус, который неизвестно кого поразит. Вот этот вот Z-вирус, да, условно говоря. Потому что я попадала в ситуации, когда встречаешься с человеком, с которым типа, какие-то дела там художественные, да, там и так далее. То есть человек там художник весь такой вот чувствующий и так далее, там ходящий на всякие практики, опять же, вот, то есть с ним общаешься, и ты начинаешь разговаривать просто, естественно, из своей позиции, даже не допуская мысли, что, ну, как бы, что человек может думать как-то иначе, да? И, естественно, начинаешь говорить из этого, и вдруг оказывается, что нет, что это я просто жертва украинской пропаганды. И у меня даже был такой момент, когда я стала бояться встречаться с людьми, близкими, дорогими моему сердцу, но с кем мы не разговаривали с начала войны. Я стала бояться, потому что я боялась узнать, что они думают, что они скажут, потому что именно из ощущения непредсказуемости, в ком и как это выстрелит. И страшно, знаешь, то, что живые люди, с которыми ты всегда разговаривала, которые с тобой разговаривали живым языком, начинают разговаривать какими-то вот выученными фразами, как будто вот они реально какие-то зомби. Это очень страшное переживание, потому что, ну, в моей жизни реально не было никогда такого опыта. Я не знала, как это бывает. Я первый раз такое увидела. Причем это люди, которые не смотрят телевизор, у которого их там, его там в жизни-то отродясь не было этого телевизора. Да? То есть, и
Вот
как это... Да.
не, может, я спрошу здесь, потому что мне это тоже вопрос, конечно, волнует. Ну, я, находясь не в России, понятно, с такими людьми мало сталкиваюсь, но тем не менее есть. И вот у меня такой вопрос, есть ли какая-то объединяющая их свойство, что ли, не знаю, вот, ну, что-то объединяющее. Ну что же, здесь я хочу завершить первую часть разговора. Продолжение вы можете послушать во второй части.